Василий Осипович Ключевский. Государственные реформы в России. Том 1. Государственные реформы до начала царствования Петра I. Человеческая личность, людское общество и природа страны – три основные исторические силы, которые строят людское общежитие. Бесконечно разнообразие союзов, из которых слагается человеческое общество. Основные элементы общежития в разных местах и в разные времена являются не в одинаковом подборе, а приходят в различные сочетания. Примите в соображение, как видоизменяется начало кооперации в семье, в артели, в торговой компании на акциях, в товариществе на вере. Посмотрите также, как изменяется образ действий государственной власти от состояния общества в разные периоды государственной жизни. Она то закрепляет неравенство и даже создает новые, то уравнивает классы и поддерживает равновесие между общественными силами. Труд – нравственный долг и основа нравственного порядка. Но известно, что труд крепостной производит далеко не то же действие на хозяйственный и нравственный быт народа, как труд вольный. Крепостной труд убивает энергию, ослабляет предприимчивость, развращает нравы и даже портит расу физически. В последнее десятилетие перед освобождением крестьян у нас стал прекращаться естественный прирост крепостного населения. Отмена крепостного права переставала быть вопросом только справедливости или человеколюбия, а становилась делом необходимости. Известно также, что в первобытном кровном союзе личность исчезала под гнетом старшего. Ее высвобождение из-под этого гнета необходимо для того, чтобы общество могло устроиться на началах равноправности и личной свободы. Но прежде чем успели восторжествовать эти начала, свобода предоставленного самому себе одинокого человека по местам вела к развитию личной кабалы. Иногда она была более тяжкой, чем гнет старинных родовых отношений. Статья уложения царя Алексея Михайловича грозит кнутом и ссылкой на Лену свободному человеку, вступившему в личную зависимость от другого. И мы не знаем, сочувствовать ли эгалитарной мысли закона или скорбеть о крутом средстве, которым он одно из ценных прав человека превращал в государственную повинность. В первые века нашей истории главная масса русского населения сосредоточивалась в черноземной области Среднего Днепра с его притоками. Важнейшие реки Южной Руси направляли русскую торговлю к Черноморским, Азовским и Волжско-Каспийским рынкам. Там спрашивались преимущественно мед, воск, меха, продукты леса и в меньшей степени хлеб. Это сделало внешнюю торговлю господствующей силой в народном хозяйстве русских славян и вызвало развитие лесных промыслов, звероловства и бортничества. Но под давлением, шедшим из степей, по которым пролегали пути русской торговли, главная масса русского населения передвинулась в область Верхней Волги. Удаление от приморских рынков ослабило внешний сбыт и сократило лесную промышленность. Это привело к тому, что хлебопашество стало основой народного хозяйства. На открытом Днепровском черноземе Русь эксплуатировала лесные богатства и торговала. А на лесистом верхневолжском суглинке стало усиленно выжигать лес и пахать. Международные отношения, влиявшие на размещение населения, сплелись с географическими особенностями. В народно-хозяйственном быту, так своеобразно складывавшемся, естественно ожидать явлений, не подходящих под привычные нормы. В 1699 году Петр Великий предписал русским купцам торговать, как торгуют в других государствах, компаниями, складывая свои капиталы. Дело по непривычке и недостатку доверия шло туго. Между тем, Древняя Русь выработала свою форму торгового товарищества. В нем соединялись не капиталы, а лица на основе родства и нераздельности имущества. Под руководством и ответственностью старшего неотделенные родственники вели торговое дело не как товарищи-пайщики, а как подчиненные агенты хозяина. Это торговый дом, состоявший из купца-хозяина с его купеческими братьями, купеческими сыновьями и так далее. Эта форма кооперации показывает, как потребность коллективной деятельности при недостатке взаимного доверия в обществе искала средств удовлетворения под домашним кровом, цепляясь за остатки кровного союза. Восточные славяне в пределах России очутились в географической и международной обстановке, совсем не похожей на ту, в какую несколько раньше попали их арийские родичи, германские племена, начавшие новую историю Западной Европы. Там бродячий германец усаживался среди развалин, которые прямо ставили его вынесенные из лесов привычки и представления в среду покоренных ими римлян или провинциалов павшей империи. Они становились для него живыми проводниками и истолкователями этой культуры. Восточные славяне увидели себя на бесконечной равнине, своими реками, мешавшей им плотно усесться, лесами и болотами, затруднявшей им хозяйственное обзаведение. Среди соседей, чуждых по происхождению и низших по развитию, у которых нечем было позаимствоваться и с которыми приходилось бороться. Увидели себя в стране нетронутой, прошлое которой не оставило никаких житейских приспособлений и культурных преданий, не оставило даже развалин, а только одни бесчисленные могилы в виде курганов, которыми усеяна степная и лесная Россия. Этими первичными условиями жизни русских славян определилась и сравнительная медленность их развития, и простота общественного состава. На протяжении нашей истории мы наблюдаем несколько форм или складов общежития, преемственно в ней сменившихся.